Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня перед нами очередная заповедь Иисуса Христа, о которой мы будем размышлять. И для того, чтобы нам лучше ее понять, я предлагаю прочесть весь отрывок, или, по крайней мере, те стихи, которые к нему относятся, чтобы нам вникнуть в контекст. И для этого мы откроем Евангелие от Марка, 11 главу. Будем читать, начиная с 20 стиха. Но перед этим небольшое замечание. Комментаторы отмечают, что это место Священного Писания одно из наиболее трудных. Говорят, что буквально в один день Христос, и так выразился один из толкователей Библии, в буквальном смысле совершил два, с позволения сказать, насильственных действия. Да-да, именно так. Именно в этот день Христос очистил храм, и тогда в руке его оказался тот самый бич, который был обращен против менял, торговцев, их столов, а самое главное, их нравов, и прежде всего против тех религиозных деятелей, которые все это поддерживали и разводили в храме. А второе действие как раз перед нами, оно и записано здесь, в 11 главе, да и первое здесь, но мы будем читать о втором, в 11 главе Евангелия от Марка, в ее конце. Итак, 20 стих. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Это та, которую видел он в тот день, когда очищал храм, в предыдущий день. «И вспомнив, Петр говорит ему: Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию». Вот она, та заповедь, о которой сегодня пойдет речь. «Имейте веру Божью». Заметим для себя, для чего и по какому случаю Христос произнес эти слова. Но прочтем немножко дальше. «Ибо истинно говорю вам, что если кто скажет горе сей: подымись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вы знаете, читая этот отрывок, я не знаю, как у вас, но у меня невольно возникает вопрос, а неужели вообще возможно иметь подобную веру? Вот кажется, эта вера настолько сверхъестественной и досягаемой, что в слова Христа ну никак не хочется поверить. «Имейте веру Божью, и у вас точно так же получится». Что там смоковница, говорит Христос? Вот любую гору, которую вы здесь видите, а тогда, может быть, видели они вот эту самую Елеонскую гору, а может быть, саму гору Сион, ту огромную, на которой весь город Иерусалим располагается. Так вот, вы всю гору тогда сможете передвинуть. Я не знаю, как на вашем веку, я не прожил так, как некоторые из здесь сидящих, не прожил столь длинную и насыщенную жизнь, но я не помню случая, чтобы кто-то из верующих смог изменить свой ландшафт. Я помню много случаев, когда верующие люди покупали дома. Я помню много случаев, когда вот были эти новые неосвоенные участки, и там, ох, как требовалось попереставлять некоторые горы. Но я не знаю, почему-то именно тогда вот это место Священного Писания не вспоминалось. Почему? В чем же дело? И вот мы задумываемся, почему у нас нет такой веры. И мы начинаем вглядываться в это место, и один говорит: а здесь сказано, если кто скажет этой горе, может быть, говорит он, мы говорить не умеем. А другой говорит: посмотрите, посмотрите, здесь написано, если кто усомнится, наверное, мы сомневаемся сами по себе. Может быть, мы, с другой стороны, самоуспокаиваем себя, говорим, да не в горах дело, зачем, мол, и горы-то сдвигать? Недавно я слышал одного брата тоже, который размышлял на это место Священного Писания, который говорил примерно следующее. Да какой в этом смысл? Ведь сам Христос не смог подвинуть ту гору, на которой ему пришлось умереть. Сам Христос, даже тогда, когда молился об этом, перед тем, как его взяли в тот самый роковой вечер, тогда, когда у него была смертельная скорбь, он молился о том, чтобы прошла его чаша. Неужели он не искренне выражал эту просьбу? Конечно же, искренне. Но, видимо, был какой-то более высший принцип. Он тоже просил о том, чтобы, образно говоря, была сдвинута эта гора. Неужели он не имел подобной власти? Абсолютно и стопроцентно имел. Но с Голгофой этого не произошло. Значит, что-то не так с нашим поверхностным представлением об этом отрывке. И именно поэтому, не случайно, я его прочел вот во всем его контексте. Нам нужно посмотреть на него внимательно. Вглядимся в эти слова. Здесь говорится «имейте веру Божию». Вот это слово «Божия вера» определяет ее природу. Оказывается, вер в этом мире очень много. Мы привыкли называть друг друга верующими людьми, и эта этикетка остается с нами на всю жизнь. Она определяет нас как качественно иных, отличающихся от этого мира людей. И слава Богу, если это действительно так. Но, тем не менее, вот говоря в общем смысле, говоря грубо, каждый человек в этом мире является верующим человеком. Более того, в Библии даже сказано, что бесы веруют и трепещут. Поэтому видов веры существует очень много. Люди верят в себя, люди верят в науку, так было, по крайней мере, очень со многими людьми во времена Советского Союза. Атеисты верят, причем свято верят в то, что Бога нет. Почему так рьяно они верят в это? Ведь свидетельств этому намного меньше, чем свидетельств в обратное. Сегодня есть другой вид веры. Может быть, вы о нем слышали. Это вера в саму веру. Есть психологи, которые утверждают, что объекта веры не существует. Нет Бога, нет Иисуса Христа, на которого можно было бы положиться. И поэтому все, что нам остается, они знают о том, что всякая вера, даже неистинная, обладает огромнейшей силой. Поэтому они говорят, нужно верить в саму веру. И вот эта вера спасает, мол. Целые эксперименты проводились с пациентами, которые были безнадежно больны. Доктора об этом знали, те, которые проводили эти эксперименты. И им предлагались определенные объекты веры, сами по себе неистинные. И всегда, или почти всегда, эти эксперименты были успешными. В том смысле, что хотя бы некоторым из этих пациентов удавалось прожить больше, именно благодаря этой самой вере. Хотя, подчеркну вновь-таки, она была неискренной. Итак, все вокруг верят. Дети верят родителям, мужья верят женам, по крайней мере, так хотелось бы, женихи невестам, те, наоборот, женихам. Мы верим в профессионализм человека, садимся на самолет и даже не упомянем, не подумаем о том, чтобы пройти в кабину пилота и попросить, чтобы он предъявил свой диплом о том, что он может заниматься пилотажем. Мы верим в множество других вещей. Есть люди, которые верят сегодня в НЛО, есть люди, которые верят в астрологию. Многие другие суеверия появились вокруг. Это тоже, в кавычках, верующие люди. Сегодня появились даже христиане, которые оспаривают существование Бога. Помните, как президент Беларуси не так давно сказал, да-да, это Александр Лукашенко, он сказал, я православный неверующий. Да, я православный, но я не христианин. Я православный, но в Бога не верю. Другой человек, которого я недавно встретил, говорит так, я христианин, но не верю в божественность Иисуса Христа. Итак, у каждого человека свое определение этой веры. Сколько людей, столько и вер, говорят некоторые. Некоторые люди определяют веру как некий оптимизм от природы. Это некая ложка, которая заряжает человека необходимой ему жизненной энергией. Она, так сказать, нужна, как будто бы некоторым людям, так же, как некоторым людям по утрам нужна чашка кофе. Они не могут без нее пойти на работу. Нету заряда, нет этой жизненной энергии. Вот примерно то же самое и с верой. Мы сегодня говорили о Слове Божьем, о его правильном восприятии. А вы знаете, друзья, что вокруг множество людей, которые считают, что Слово Божье должно служить им, и должно выполнять их прихоти, и должно говорить то, что они хотят. Например, они видят, что в Слове Божьем есть такие места. Все содействует ко благу. И они говорят, вот он, вот оно обетование Божье. Это фундамент Божий для меня, и в этом все, что мне нужно. Это утешает меня. Забывают они, что обетование это условное, и написано оно тем, кто любящим Бога и призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Или читают о том, что все возможно верующим. ближнему и думают, что вот, пожалуйста, та самая вера, которая мне нужна. Конечно, я хочу иметь эту неограниченную власть, чтобы мне все было возможно, но вновь-таки упускают сказать и связать это с Божьими условиями. Удивительно, что вот это самое место, прочитанное нами, когда Христос его сказал, имейте веру Божью, в оригинале звучит очень просто. По-гречески, если бы перевести вот так вот слово в слово, оно означает не что иное, как попросту имейте веру в Бога. И вот когда я встречаюсь с такими простыми выражениями в Библии, они меня останавливают. В особенности они были сложны для меня, когда я только приобретал христианский опыт в первые годы своей христианской жизни. Я помню вот эти вот выражения, я останавливался на них, я думал, что вера должна быть чем-то сложным, чем-то очень непреодолимым, сверхъестественным, а здесь все очень просто. Апостол говорит: «Верь в Иисуса Христа, и спасешься, и ты, и весь дом твой». Ну что проще можно было бы придумать? Или вот, например, повеление, и повеление кому? Служителю, Тимофею. Павел говорит: «Помни Иисуса Христа от семени Давидова». Нужно было бы, наверное, тирады составлять повелений, да? А он вот такую простую фразу говорит: «Помни всего лишь Иисуса Христа». Казалось бы, это все, что тебе нужно. Но на самом деле наша проблема как раз в том, что мы очень часто забываем об основе, о фундаменте. Мы уже где-то там далеко в облаках, наш дом уже стал, наверное, 10, 20, 30 этажным. А что делается у нас в фундаменте? Что у нас там полно дыр, что у нас там все течет, что необходим там ремонт и комиссия, мы об этом забываем. Итак, вера, о которой говорит Христос, он говорит, что это основа жизни. Здесь продолжительный глагол, не просто вот «имейте». Вера для нас очень часто – это некий всплеск, причем эмоциональный. Мы идем на этом гребне волны, и нам все доступно, нам все позволено, сегодня нам хорошо. Сегодня я уверен, что у многих после этого служения будет некий эмоциональный всплеск. Но, друзья, не будем путать это с верой. Вера – это то, что остается в нашем сердце после эмоционального всплеска. И даже тогда, когда приходят испытания. И даже тогда, когда служение кажется скучным и непонятным. И даже тогда, когда, казалось бы, Господь отвернулся от меня и ничего мне не говорит. И даже тогда, когда, казалось бы, нет желания и жажды, как вот сегодня говорили, читать и слушать Слово Божье. И вот вера предполагает вот это постоянство. Христос как будто бы здесь подчеркивает: всегда старайтесь иметь эту веру, постоянно возгревайте ее. И поэтому вера предполагает надежду и ожидание. Уже упомянутое нами сегодня место, вера же есть осуществление ожидаемого. Его еще нет, но я уже его вижу, вот вдалеке, и я уже занимаюсь его осуществлением, потому что я соработник Божий, и уверенность в невидимом. Невидимое вечно, а видимое временно. И тогда, когда я уверен в этом невидимом, то никакие преграды не могут мне помешать. Причиной веры, об этом тоже сегодня будет сказано, я не буду повторяться, подробно останавливается, ее главная первопричина – это Слово Божье. Написано так: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего» в послании к римлянам. Итак, друзья, вера сама по себе имеет величайшую силу. Конечно же, тогда, когда у нас есть больные, то у нас намного больше шансов. У тех больных, которые верят доктору, у них намного больше шансов излечиться, чем тех, которые не верят и отвергают способности врача. Может быть, кто-то слышал о еще одном эксперименте, который называется эффектом плацебо, когда людям предлагается пилюли, одним настоящие, а другим, таким же пациентам, с таким же диагнозом, пилюли с таким же видом, похожие на настоящие, но на самом деле пустые, ничего не содержащие. Но они находятся в таких же капсулах. Если те красные с белым ободком, то и эти красные с белым ободком. Если там написано 25 миллиграмм, то и на этих то же самое написано. И вот человек принимает и верит, что ему дают истинное лекарство. И вы знаете, очень часто этот эффект плацебо приводит к удивительным результатам. Человек, веря в то, что ему дает настоящее лекарство, излечивается, потому что благодаря этому мобилизуются силы нашего организма. Так вот, друзья, если неистинная вера способна произвести такое величайшее действие, подумайте, каким огромнейшим оружием, каким великим инструментом, каким сильным инструментом обладаем мы, верующие, имея настоящую истинную веру. Но, друзья, Христос не только об этом здесь говорит. Мы недаром прочли этот стих в контексте. Христос здесь приводит живую, так сказать, притчу. Он говорит: посмотрите на вот эту смоковницу. Вы хотите знать, почему она засохла? Вопрос не просто в той силе, которой я обладаю. Вопрос в том, что у израильтян, которых эта смоковница символизировала, веры-то такой не было. У них не было веры плодоносной. А время было ранневесеннее, на смоковнице уже должны были быть смоквы, или, по крайней мере, ранние плоды должны показаться. Через несколько месяцев нужно было уже собирать плоды. Христос этого не увидел, проклял смоковницу, это было в предыдущий день. И теперь Петр, проходя, заметил, что она засохла, причем засохла полностью, до самих корней, за всего лишь один день. Христос здесь говорит о том, что наша вера должна совпадать с нашими делами. Если у нас нет плодов, если наша вера не плодоносна, если у нас нет любви к ближнему, если у нас нет желания вот этого ближнего достичь прежде всего благой вестью и приобрести его для Христа, наша вера тщетна. Вот Христос не просто здесь использовал эту свою веру, которую он, несомненно, имел, для исполнения своего сиюминутного желания. Это не был порыв его гнева. Это не было просто дерево, которое ему не понравилось. А, смоковница, да, хорошо, вот мне сейчас ты не нравишься, и я тебя прокляну. Вовсе нет, это был глубочайший символ. Христос здесь совершает свое пророческое служение. Если помните, очень много раз в Ветхом Завете пророки пользовались различными символами. Иногда это было странно для народа, который видел все это, для людей окружавших. Они задавали вопросы, им было непонятно, почему это вдруг ты снимаешь с себя пояс и ложишь его в сырую землю. Понятно, что с ним там произойдет. Почему ты, есть некоторые вещи, о которых даже трудно отсюда говорить. Все это было в плане Божьем, и в том числе у Христа было пророческое служение. Иногда мы об этом забываем, потому что для нас Христос царь, Он для нас Мессия, но то, что Христос был также пророком, который указывал на будущее, здесь об этом очень четко сказано. Это напоминание для нас. Христос производит на свет символ, который должен был и ученикам Его, и нам нечто сказать. Ученики Его не поняли, потому что позже они вновь и вновь приходят к Нему с вопросом: «Когда, Господи, Ты восстановишь Царство Израилю?» Это неуместный вопрос, если хотя бы взять вот эту одну притчу, живую притчу, которую здесь изобразил Христос. Но, дорогие друзья, здесь нужно сказать, что все, что сделал Христос, показал вот эту веру, эта вера должна быть все-таки условной. И даже читая этот отрывок, тогда, когда здесь сказано «все, что не попросите, исполнится вам», нельзя не припомнить других отрывков из Писания, которые раскрывают эту мысль, которые говорят, что, в общем-то, здесь не говорится о любом сиюминутном желании, что бы у нас не было, то вдруг оно произведется на свет. В Евангелии от Иоанна Христос говорит ту же самую мысль, но там она записана полнее. Я прочту в 14 главе, в 13 стихе. 14 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. Там сказано так: «И если чего попросите у Отца во имя Мое», вот они, эти ключевые слова, «то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю», как будто бы нарочно, и так и есть, специально, Христос повторяет в следующем стихе. Он говорит: важнейшие условия, тогда, когда вы, так сказать, прикрываетесь Моим именем, вы не можете прикрыть своих злых дел или желаний. Тогда, когда вы говорите: «Господи, Отче Небесный, исполни это желание, потому что я знаю, что оно соответствует желанию моего Господа Иисуса Христа», вот здесь мы останавливаемся, а действительно ли оно соответствует? А действительно ли этим прославится Отец в Сыне, как сказано здесь в 13 стихе? То, что Христос сделал со смоковницей, в этом Отец в Сыне прославился. Но если бы Христос переставил Голгофу, если бы призвал действительно легионы ангелов себе в помощь, да, это тоже показало бы Его веру, но Отец бы не прославился. Мы бы не были спасены и не был бы совершен Божий план спасения. Итак, мы видим перед собой живой знак, мы видим собой, вот, перед собой эту живую веру Христа, но и пример для нас. Христос говорит: имейте веру Божью, то есть тогда, когда вы находитесь в пределах Божьих, Тогда, когда вы заботитесь о Божьем, Бог позаботится о вашем. Он ответит на ваше желание. Вы исполняете Его волю, и Бог наделит вас способностью преодолевать любые трудности. Вот именно о трудностях здесь говорит Христос. Потому что, знаете ли, гору переставить, даже если для этого понадобится целый взвод людей, все-таки легче, чем переставить определенные горы в нашей жизни. Или порою, чем снести или снять бремя греха, бремя удручения, бремя депрессии с человека, который попал вот в такую вот зависимость. Очень часто такие люди попадаются нам на жизненном пути. И вы знаете, для них легче было бы, если бы им сказали, если ты сам на себе, на своем горбу возьмешь и вот эту гору перенесешь, да любую, и тогда твое бремя спадет с твоих плеч, тебе станет легче. Они бы, наверное, с радостью исполнили такое желание. Но они знают, что никакой физический труд этого не сделает, и никакой врач земной этого не сделает. Но очень многие из них еще не знают, что Господь способен это сделать. Истинная вера способна это сделать. И вот мы должны просить, чтобы Господь сделал нашу веру плодоносной, так, чтобы она могла преодолевать вот эти вот трудности, чтобы мы могли сами справляться с этими трудностями. Если мы возьмем сами, с Божьей помощью, я имею в виду, с помощью той веры, которую Он нам дает. Если мы возьмем параллельные отрывки, которые записаны в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, там говорится тоже о вере в этих отрывках. Но там Христос говорит о горчишном зерне. Он говорит, если ваша вера будет даже как горчишное зерно, то вы способны будете этой верой переставлять горы. Многие понимают это буквально, но ведь горчишное зерно, вот мне сразу вспоминается та притча о том зерне горчишном, которое взметнулось в небо в виде дерева, и там теперь на нем, на самой верхушке, кто обитают? Птицы небесные. О чем говорит Христос? О дереве Церкви Божьей, о дереве христианства. Он говорит, ну вот, например, в той же 14 главе Евангелия от Иоанна, там в 12 стихе есть такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, верую в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». И вот человек задумывается, то ли я такой верующий, что я не могу таких дел творить, как Христос, то ли я вообще неверующий, потому что Христос-то обещал, что я еще большие дела сотворю. Но большие дела-то как раз и заключаются в том, что раньше Христос своим присутствием мог благословить малюсенькую горстку людей, мог коснуться их своим благословением, потому что Он присутствовать мог только в одном месте и в одно время. А сегодня Христос живет в сердце каждого из нас, и Он способен совершать работу свою каждый день, 24 часа в сутки через каждого из нас. Если мы предоставим наши члены Христу, наши руки станут Его руками и будут творить Его волю, и будут благословением для других. Наши ноги станут Его ногами и понесут в мир эту весть, как прекрасные ноги благовестников на горах. Наш ум станет умом Христовым, и мы подчиним его, и также будем использовать Ему во славу. Вот тогда действительно не останется ничего невозможного для верующего истинно. Бог может совершить невозможное, говорит этот отрывок. И Христос говорит, для этого имейте веру Божью, искреннюю, настоящую, неподдельную веру в Него. Не будем держать друг на друга зло. Христос дальше здесь говорит, прощайте друг другу, когда стоите на молитве. Будем помнить об этих важнейших условиях приобретения веры. Будем молиться и сейчас, чтобы Господь возобновил в нас веру. Нам нужны эти проверки, время от времени останавливающие нас. Помните Псалом, в жизни нам нужны остановки. Остановки для того, чтобы сделать духовную инвентаризацию, проверку того, что у нас есть. Действительно ли я в вере? Испытывайте самих себя, в вере ли я? Имейте веру Божью, да благословит нас Господь в этом. Аминь. Будем молиться, друзья.